Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Программа, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Сегодня мы попробуем заглянуть в будущее Москвы, поговорим о том, как она развивается и как будет формироваться городской комфорт в ближайшем будущем. У нас в гостях Евгений Кузнецов, эксперт по инновациям, технологический аналитик, футуролог, а также спикер программы профессиональной переподготовки руководителей столичного транспортного комплекса МТА «Управление в транспортной отрасли». Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Я напомню, наши координаты, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва Бот», телеграм-канал «Радио Говорит Москва», там все последние новости. Евгений, насколько мы понимаем, сейчас создание комфортной городской среды – это мировой тренд. Как сейчас аналитики трактуют это понятие «комфортная городская среда», на что прежде всего направлено их внимание?
Да, ну, начну с того, что города стали символами современной цивилизации. И вообще говоря, развитие всего мира, экономик всего мира идет в сторону продолжающейся урбанизации. То есть если еще там 30 лет назад считалось, что 70% население стран будет жить в городах, то сейчас говорят уже о 80%, а кое-где начинается и более высокая доля. Uh-huh. То есть города становятся нам основным ландшафтом. Но это не совсем тот ландшафт, к которому, вообще говоря, привычен человек. Мы выросли в другой, скажем, обстановке, и каменные джунгли на многих действуют довольно депрессивно. Поэтому во всем мире ищут тот формат города, при котором человеку было бы комфортно и креативно и легко жить с учетом очень множества факторов, начиная там от чистого воздуха, которого нам в городе не хватает, заканчивая модной и актуальной ныне концепцией 15-минутного города, при котором считается, что человеку желательно ходить каждый день постоянно по 15-20 минут там, до транспорта от дома куда-то, чтобы в сумме набирать за сутки около 10 тысяч шагов. Uh-huh. Оказалось, что действительно это крайне важно, и сейчас даже в медицинские рекомендации эти 10 тысяч шагов входят, особенно, ну, например, кардиологи настаивают, чтобы человек все-таки проходил это расстояние.
Uh-huh. Евгений, извините, я вас перебью. Да. Вот этот вот тренд, да, на 10 тысяч шагов, он же появился относительно недавно.
Да.
Потому что до сих пор считалось, что вот я переехал в город, я сел в машину, угу. И куда-то доехал. Да, или да, у меня вот дом, я купил себе квартиру, допустим, или получил ее поближе к метро, и это очень удобно, потому что мне как раз меньше надо проходить вот этих самых шагов.
Да, именно так, потому что когда человек только перебрался из деревни в город, ему как раз очень нравилось, что ему не надо там каждый день по 2 часа там куда-то далеко ходить, а очень было удобно пользоваться транспортом. Но оказалось, что это не физиологично, и мировая эпидемия ожирения и других болезней, она очень быстро показала, что человек все-таки так и хочется сказать, животное, ну, скажем так, существо, которому нужна физическая нагрузка, и сейчас это уже прямо медицинские рекомендации. Поэтому города меняются очень сильно, они должны стать более здоровыми, более удобными, более комфортными, и перед всеми городостроителями мира и специалистами в области и транспорта, и организации жизни возникает масса вопросов, как это организовать так, чтобы, с одной стороны, это было быстро и удобно, а с другой стороны, чтобы наше тело и наше, скажем так, наш дух были постоянно бодрыми.
Евгения, а как сейчас меняются представления о благоустройстве? Вот, к примеру, вот 50 лет назад они были одни, вот нулевые другие, сегодня какие?
Очень сильно поменялась модель восприятия города в части, грубо говоря, основной роли и места горожанина. Вот еще 50 лет назад город ассоциировался с крупным заводом, который должен там своими трубами издавать дым, а горожане должны в нем работать. Вот эта концепция индустриальных городов и даже превращение городов фактически в такие обслуживающие территории вокруг городов, это, конечно, был основной тренд промышленной революции, да и, в общем-то, мы привыкли, что горожанин – это работник какой-нибудь крупной фабрики там, или завода. В городах были промзоны, при городском планировании было важно, чтобы из спальных районов людям было удобно доехать до промзон, вокруг этого строилось и транспорт, и логистика, и все на свете. Но все поменялось. Во-первых, производство стало значительно более безлюдным. Во-вторых, производство стало, ну, как бы в городе стало приветствовать только экологичное производство. В-третьих, горожанин поднялся по уровню образования и по уровню, скажем так, компетенции выше, чем тот еще недавний крестьянин, который приехал в город зарабатывать там около конвейера. И в городах начала меняться инфраструктура. Города стали, скажем, требовательны к тому, чтобы людям стало удобно организовать свою жизнь. Вот еще там в нашем прошлом там, час-полтора до работы в Москве считался, ну, если не нормой, то приемлемым вариантом. Сейчас, конечно, москвичу да, даже 40 минут до работы кажется уже многовато. И хотелось бы, конечно, чтобы это было 15-20, там 30 минут. А для этого нужно, чтобы сами пространства и жилые, и рабочие были организованы по-другому. Вообще, сама идея Le Corbusier, вот, когда люди работают в одном месте, а спят в другом месте, так называемые спальные районы, которые он придумал, она, говорю, очень сильно устарела, и сейчас она не может рассматриваться всерьез нигде в мире. Наоборот, в мире идет концепция так называемых многоцентровых городов, когда в городе формируется много центров, когда вот не один Кремль там в центре Москвы, а в каждом крупном районе есть свой культурно-досуговый центр, есть свой офисный центр, есть свои торгово-логистические развязки удобные, и тебе удобно провести время в нормальном месте. А то, если этим не заниматься, получаются парадоксальные вещи. Например, ну, все молодые родители знают, где их проводят их дети большую часть времени. Конечно, в торговых центрах. Но кто бы мог подумать, что торговые центры станут для детей таким точкой притягательности. Ну, там тепло, сухо, есть где покушать, да и, в общем, есть где побегать.
Даже есть чем заняться, развлечения
там раньше. Да. Но никто не проектировал торговые центры как места, куда будет стекаться подростки и молодежь погулять. А на самом-то деле происходит это почему? Да потому что у них нет таких центров. Не будут же они ездить в зоопарк там, или еще куда-то час-полтора там, на метро. Поэтому сейчас перед всеми городами мира стоит задача перепроектироваться, сделать так, чтобы и ребенку, и взрослому было удобно где-то и погулять, и купить необходимые вещи, и сходить в кино, а на работу сходить недалеко от дома. Это огромный вызов, но все города к этому движутся.
Угу. А, вы знаете, вот сейчас в процессе вашего рассказа, да, я вот еще хочу дополнить, что удаленка же появилась. Это уже вот абсолютное такое новшество, и помогла этому пандемия,
да.
Которая, на самом деле, же тоже внесла свою лепту.
Конечно, конечно. Хотя сейчас весь мир исследует тот баланс между удаленной и реальной работой, который оптимален для производства, скажем так, качественных услуг и продукции. И, в общем, этот баланс, он далеко от 100% с обоих сторон. То есть не будет ни 100% удаленки, ни 100% хождения на работу. Где он найдется этот баланс, сказать сложно. А, тем не менее, даже если мы говорим об удаленке, городам тоже надо меняться, потому что ну, невозможно же сидеть, работать из дома на кухне. Да? Uh-huh. И, например, в московских, да не только во всем мире, в квартирах снова возникло понятие кабинета. То есть, как у наших предков дома, часть дома была рабочим пространством, так и в новых квартирах, если ты удаленщик или если ты работаешь там, в глобальной компании и проводишь митинги, дома должен быть рабочее пространство, тихое, удобное, где ты можешь совершенно спокойно работать дистанционно.
Даже предлагают капсулы такие, знаете, устанавливать сейчас. Архитекторы придумали. Да. Евгений, вы технологический аналитик, эксперт по инновациям. Какие развивающиеся технологии в первую очередь необходимы в городе и, ну, собственно, работают на мегаполис?
Ну, есть сразу несколько классов технологий, которые сейчас очень активно внедряются. Начнем с того, что вся инфраструктура города, начиная не только там от транспортной или энергетической, но и заканчивая там и социальной, и медицинской, она оцифровывается. Оцифровывается это не только привычные уже нам госуслуги, кстати говоря, один из, наверное, чемпионских проектов во всем мире, когда практически все государственные сервисы у тебя в мобильном, ну и кто еще застал замечательный советский сервис, когда за каждой справкой по полтора часа очередь, да еще и разные справки в разных местах, то сейчас это, конечно, день и ночь. Но, например, очень сильно меняется сервис в области медицины, когда ты не просто получаешь возможность записаться через телефон, но и единые базы данных тебя помнят, знают, передают данные с поликлинику в поликлинику и даже в ближайшем будущем научатся предсказывать, когда, например, тебе пора показаться какому-то врачу, как на основании общих статистик, так и на основании твоих персональных данных. Например, что-то ты стал медленно ходить, дружок, не сходить ли к тебе там к врачам вообще разобраться, что-то не так с тобой происходит. Например, в прошлом году получила медицинского класса уже лицензию в Америке пока, система искусственного интеллекта, которая определяет признаки раннего диабета по голосу.
Позвонил по голосу?
По голосу. Чего? Позвонил по телефону, тебе такой попапчик всплывает, говорит, дружок, тебе пора к эндокринологу.
Ну, интересно.
Например, российские врачи показывали мне буквально недавно такой же электронный по голосу анализатор разных признаков, ранних признаков Паркинсона. Угу. Тут, конечно, чуть хуже, потому что Паркинсон не поддается почти профилактированию, но тоже неплохо узнать, что вообще пора готовиться.
Что предрасположен, да?
Да, да. Ну, а с диабетом это очень ранняя диагностика, и совершенно заранее ты можешь начать уже просто его превентировать. А, кстати, диабет очень хорошо превентируется физическими упражнениями и диетой. Никаких лекарств, просто начинаешь ходить
образ пешочком. Образ жизни меняешь
свой. Да. Ходишь пешочком, кушаешь правильную еду и о диабете забываешь. И это все умная инфраструктура города. То есть это уже как бы из всего как бы вот этого цифрового облака, которое на нас начинает действовать. Даже появилось как бы новое понятие, такой облачный город. Это не значит, что мы все в небо улетаем. Это значит, что вот эта вся цифровая инфраструктура начинает как бы нас опекать и заботиться. Но очень много такой железной инфраструктуры начинает появляться. Ну, во многом это, конечно, новые виды городской логистики и мобильности. Мы к ним адаптируемся. Не все нам нравится. Там самокатчиков мы, например, побаиваемся. Но, с другой стороны, это радикально меняет тип перемещения, передвижения. Ну, и со временем и люди научатся, как бы, и самокатчики научатся, и дорог построят больше. То есть мы к этому адаптируемся. А сейчас новая напасть, в кавычках, это, конечно, роботомобили. Не всем это нравится. Например, в Сан-Франциско идет настоящая партизанская война. Там ездят роботомобили, а жители Сан-Франциско, они вообще народ такой озлобленный немножко на технологии. Долина их немножко бесит, скажем так, будем честны. И очень они охотятся на роботомобили, ставят перед ними всякие знаки неправильные.
А роботомобили это что имеется в виду?
Это автомобиль, управляемый роботом, то есть в котором нет водителя.
Но это вот есть же ведь вот эта вот система, да? Автопилот, например, у Теслы там и так далее.
Да, совершенно точно.
Они, да?
Да, их так называют, роботомобили. Но здесь Китай стремительно ринулся не просто догнать, а перегнать Америку. Вот свежие данные, что по Уханю, ну, тому самому знаменитому, где не уследили то ли за летучей мышкой, то ли еще за кем-то.
Непонятно, за кем-то.
По нему носятся уже 50 роботомобилей, а ожидается, что в ближайшем году будет 1000. То есть они прямо ринулись быть первыми в мире по роботоуправляемым автомобилям. Это, на самом деле, довольно удобно, потому что 24/7, автомобильный такси-транспорт, это и дальнейшее его удешевление, и дальнейшее, скажем, повышение удобства, как пример. Ну и еще одна довольно футуристическая инфраструктура, это, конечно, доставка продуктов и сервисов дронами. Здесь, конечно, нам в нынешней ситуации до этого
подождать придется какое-то
время. Придется подождать, видимо. Да. Но, например, в том же Шэньчжэне, это такая китайская технологическая столица, город-спутник Гонконга, в котором производится половина интеллектуальной собственности Китая, в нем уже в прошлом году было 80 тысяч доставок еды дронами. То есть уже скоро невежливый курьер, скажем так, будет приносить нам еду, а дрон там на балкон будет жужжать.
Ну, сейчас еще, знаете, вот эти вот от Яндекс.Доставки роботы
да.
ездят. Они
и
бедненькие,
да.
им прям жалко.
Милые сцены, когда бабушки помогают им переходить
дорогу. И разговаривают с ними.
Да. Но это же здорово, значит, адаптация идет довольно быстро. Ну, в общем, идет много разных технологических инноваций. Я вот, честно говоря, таким наиболее футуристичным даю не так, сказать, не так много от них жду быстро, потому что для того, чтобы мы летали, например, на дронах, летающих такси в аэропорты, нам все-таки еще лет 10-15 подождать. Хотя, кстати, нашим архитекторам, которые меня иногда приглашают строить наиболее такие, как сказать, футуристичные здания, я уже советую, вы делаете парковочки-то адаптированные под летающие такси, потому что, ну, через 10 лет ваше здание будет в самом соку, а куда-то припарковать летающий автомобиль придется. Кстати говоря, в Китае в прошлом году уже дали лицензию на коммерческие полеты дрона-такси, так что это уже реальность, пришедшая вполне в нашу жизнь. Но вот более практичным вещам, прежде всего цифровым, вот такой цифровой инфраструктуре, когда ты заранее, например, сможешь просчитать, в какой школе будет больше свободных мест, и в какой там школе будет там какой-то круг тебе более близкий, и как под это выбрать транспорт, там, как под это выбрать место жизни и так далее, или как в поликлинику записаться, или как спланировать свою работу, чтобы удобнее добираться, и все это в цифре, и все это на своем смартфоне, вот это, конечно, будет довольно быстро.
Угу. Евгений, а вот если говорить о развитии технологий для города, то по каким направлениям Москва лидирует?
Москва однозначно лидирует по внедрению цифровых инструментов в сервисы, актуальные для городов. Например, вот эти цифровые платежи, ну, были абсолютно чемпионскими, и, наверное, мы на равных конкурировали только с китайскими городами. То, что там Европа и Америка, это был просто каменный век, и они просто были в шоке, насколько у нас все это было просто. Даже после того, как нам отрубили карточки, ну, сколько, полгода прошло, и мы теперь можем платить как угодно, в том числе и лицом. Мне очень нравится эта функция. Можно вообще все забыть, тем не менее, спокойно выпить кофе. Вот, как говорил... Кто у нас там? Матроскин, да, усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Это, по-моему, прекрасное будущее. Да, да, да. Вот. И очень мы лидируем по вообще уровню цифровизации больших данных. Например, Москва была лидером в части проведения эксперимента в области внедрения искусственного интеллекта для анализа изображений медицинских КТ и рентгенов в практику радиологов. Уже 3, даже, по-моему, 4 года работает эксперимент. Это абсолютно пионерская в мире такая массовая практика. Это уже делает практически каждый радиолог в Москве. И, конечно, вот, вот в этой общей цифровизации Москва лидер. Я думаю, что мы это все ощутили, потому что, например, возможность там не носить свои данные счетчиков куда-то там в ЖЭК, возможность их загнать с приложения, которое тебе же еще и напомнит, а банк сам тебе пришлет пуш, и ты просто зайдешь.
Да, еще смс-ки шлют.
Да-да-да. Кстати, вот, это очень важный момент, что современный потребитель, он привыкает, что цифровая среда ему напоминает. Угу. Раньше-то мы должны были сами помнить, там, в почте поковыряться. А теперь тебе приходит смс-очка, ты, о, зашел, заплатил и забыл. Очень удобно. Поэтому в этом Москва безусловный лидер. Москва безусловный лидер в части внедрения вот этой вот механизмов видеоанализа, все эти анализы нарушений, ДТП, вот это все. Конечно, многие говорят, что вот, нарушение приватности, распознавание лиц, но с точки зрения безопасности это очень полезный момент, и здесь мы тоже движемся в одном строю с такой китайской цивилизацией, которая техноинструменты очень быстро превращает в способы городам быть более комфортными и безопасными. Для Китая это вообще супер важно, потому что там большинство горожан это вчерашние деревенские ребята, и они, конечно, без, так скажем, контроля могут набедокурить. А тем не менее, там все очень стабильно. Угу. Поэтому Москва в этом смысле во многих направлениях лидеров, в чем мы вынуждены отстаем, так это как раз в разного рода железных инновациях. Ну, по понятным причинам, но я думаю, что нагоним. Например, там в электрификации транспорта мы, конечно, отстаем, но сейчас настолько быстро начинает меняться структура, в том числе нашего автомобильного импорта, что я думаю, что и в электромобилях мы тоже очень быстро нагоним.
Угу. А искусственный интеллект для управления городским транспортом используется в Москве? И какие вообще перспективы?
Знаете, я думаю, что мы как раз-таки здесь можем записать себя в лидеры. Если вы включите навигатор и поедете, то вы переходите под контроль искусственного интеллекта, потому что он прокладывает вам дорогу, причем не всегда даже из соображения того, как реально быстрее доехать, а из того, как он предполагает, будет лучше направить вас с прогнозом будущих пробок.
К сожалению, иногда он ошибается.
Иногда он ошибается, да. Иногда он, конечно, и опытный водитель всегда знает, как объехать, но в среднем он движется лучше. У этого есть, например, такое замечательное следствие, что вы же все знаете, что очень много таксистов не то чтобы не москвичи, они даже и не всегда по-русски говорят, да?
Да.
Вот, но, тем не менее, они вполне справляются с тем, чтобы довести тебя из точки А в точку Б. Иногда, правда, очень смешно ошибаются, тебе надо подсказывать, как им повернуть, чтобы они тебя в аэропорт привезли, а не на МКАД съехали. Но это бывает все-таки редко. Поэтому роботоуправление, роботоданные в Москве очень хорошо развиты, и я думаю, что здесь мы как раз одни из лидеров. Сейчас, наверное, будет следующий этап, когда искусственный интеллект пойдет в том числе и в социальные сервисы, в том числе и в какую-то поддержку, помощь горожанину в его жизни. Ну, например, искусственный интеллект уже очень активно работает в торговле. Угу. Практически вся наша электронная торговля, она под управлением искусственного интеллекта, рекомендательные сервисы, что тебе кушать, как кушать. И если, например, робот замечает, что ты интересуешься тем же самым здоровым образом жизни, то у тебя будет всегда на первом месте салатик, а не булочка, угу, при покупке. И это, конечно, очень хорошо, потому что твои как бы добрые намерения резко начинают укрепляться.
Ну, естественно, в рекламе это все. Конечно, в первую очередь, конечно, применяется. Конечно, это же деньги, да.
Евгений, а что такое цифровой двойник Москвы? Что он собой представляет и помогает ли он в планировании развития города?
Да, цифровой двойник – это одно из самых больших достижений современной цивилизации. Обычно думают, что это просто электронный чертеж, такой город, нарисованный всякими пульсирующими линиями на экране. На самом деле цифровой двойник – это реально действующая живая модель, в которой ты можешь просто в реальном времени не только видеть, что происходит, но и прогнозировать, что происходит. То есть тот же самый прогноз пробок или вот прогноз погоды, когда ты там через полчаса можешь посмотреть, что там будет где. Но это можно же делать и в экономике. Ты можешь прогнозировать транспортные потоки, логистические потоки, как будет двигаться, например, зритель футбольного матча. Когда, например, в Москве проходил чемпионат, то заранее прогнозировалась нагрузка людей на все, скажем так, метро и другое. Ну и, как вы помните, не было супердавок, не было проблем, все как-то очень адаптивно подстраивалось. А сейчас цифровой двойник становится еще более умным, то есть можно прогнозировать там, как будет развиваться образование, здравоохранение, как будет развиваться development и так далее. Например, сейчас уже не просто можно там тыкать здание просто в любое свободное место, а можно уже заранее прогнозировать, а что там будет с стоимостью жилья, а что там будет с экологией, а что там, достаточно ли там обеспеченность, скажем так, социальными услугами или товарами. Ну, вот в том виде, в котором я рассказываю, это, наверное, еще задача это разработать, но то, что я знаю, говорит, что к этому мы движемся, и такие цифровые дата-сервисы уже есть.
А вот этот цифровой двойник Москвы, его можно использовать при разработке программ благоустройства именно и создания комфортной как раз?
Да, вот именно среды. В этом состоит задача. Я, насколько понимаю, насколько я вижу по тем стартапам, которые я сейчас, скажем так, помогаю развиваться, как раз к этому все и идет. Сейчас идет совершенствование методик, разработка инструментов, и в перспективе уже у градостроителей, и девелоперов, и градоправителей будут инструменты, которые смогут заранее знать, какие шаги надо сделать, чтобы горожанину было комфортно не только сейчас, но и через 5 лет с учетом всех там новых домов, новых развязок и всех обстоятельств.
А как вообще будет развиваться и меняться структура и инфраструктура Москвы в ближайшие годы?
Ну, Москва в целом один из самых динамично развивающихся мегаполисов и по количеству, и по качеству жизни. В этом смысле, это я говорю, честно говоря, не голословно, я много городов объездил по всему миру, и, например, если там в 90-е нулевые ты приезжал в какой-нибудь Сан-Франциско, думал, что попал на какие-то небеса, а сейчас ты приезжаешь на Маркет-стрит, тут бомж, тут какая-то
там
еще чепуха.
Там много еще.
Да там всего полно, да, и думаешь, господи, наверное, Москва здесь уже лучше. Вот я, наверное, Сан-Франциско дам только один плюс, все-таки океанский город, продуваемый, там дышать легче, это единственный, как бы, вот. Но это природа, это как бы не люди постарались. Вот, поэтому есть, конечно, города совсем футуристичные, тот же самый Сингапур, там, или Шэньчжэнь какой-нибудь, или Гонконг, которые прям супер-супер улетели в будущее, надо их догонять. Но в целом Москва очень хорошо развивается. И я думаю, что синтезом, ну, успехом успешного роста будет синтез, так скажем, материальной и нематериальной цифровой инфраструктуры. То есть, чтобы мы могли более правильно и рационально действовать, как бы класть бетон, в том числе на основе знания о людях и об их желаниях. Вот в этом, на самом деле, главная цель.
Угу. А сейчас очень модная концепция 15-минутного города. Да. Она относительно недавно, да, появилась?
Да, да, да. Это как раз тогда, когда начали считать число шагов, но и в целом начали понимать, что человеку вот нравится более-менее компактное поселение. Человек все-таки привык организовывать свою жизнь так, чтобы у него все важное было рядом. Там любимый магазин, любимая поликлиника, место работы, друзья и все прочее. И на самом деле не то чтобы нам нравится деревенский уклад, но просто человеку мозг позволяет держать в голове не так много контактов, ориентиров и так далее. И нам комфортнее, когда сфера достижимого, она реально рядом. нам действительно в этом проще. А поэтому 15-минутный город – это такой шаг навстречу человеческому естеству, с одной стороны, а с другой стороны, шаг навстречу человеческому здоровью. Нам надо ходить пешочком.
Друзья, у нас в гостях Евгений Кузнецов, эксперт по инновациям, технологический аналитик и футуролог. Сейчас новость.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Программа, цель которой – сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города. У нас в гостях Евгений Кузнецов, эксперт по инновациям, технологический аналитик и футуролог. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день еще раз.
Мы продолжаем обсуждать нашу интересную тему.
Да, я напомню, наш координат. Да. На всякий случай, смс-портал +7 925 888 948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», а радио «Говорит МСК» в одно слово, это адрес нашего телеграм-канала, там можно все последние новости почитать. Евгений, мы начали говорить о концепции 15-минутного города, да? А что общего и в чем различие программы мэра Москвы «Мой район» и концепции 15-минутного города? Она же туда должна вписываться, по идее.
Да, в принципе... Задача сделать каждый район Москвы достаточно благоустроенным и самостоятельным, чтобы он стал таким каким-то общностью, не только административно-территориальной, но и, скажем так, ландшафтной и градостроительной. Это очень важная и правильная задача. Многие районы, тем более, возникали как раз-таки очень исторически, как... Ну, как это раньше назывались, слободы, да, то есть такие целостные районы, которые, в общем-то, и селились как нечто целостное, и в них есть такие вполне культурно-исторические артефакты, которые отсылают к истории там, Москвы, там, к истории России, и вокруг там, каждого из них может быть выстроена довольно большая красивая история. То есть, в принципе, большинство районов Москвы имеет такие какие-то точки, которые можно превратить в такие культурно-исторические центры. Некоторые районы, наверное, особенно вот то, что называется спальные и периферийные, они более такие, так сказать, искусственно нарезанные, и там, наверное, это будет сложнее организовать, но это не нерешаемая задача. Кстати говоря, еще достаточно давно, в начале этого века, всего 20 лет назад, работая с, скажем так, московским сообществом, обратил внимание, что, например, районные газеты пользовались огромным доверием и часто большим, чем, например, федеральные. То есть люди ценили вот эту общность. И это, кстати говоря, очень хорошая история. Поэтому как найти здесь правильный баланс, правильные инфраструктуры, это отдельный вопрос, но к этому как раз Москва достаточно неплохо движется.
Евгений, а можно ли говорить, что развитие новой Москвы происходит именно с ориентацией на концепцию 15-минутного города?
Наверное, я не так глубоко погружен именно в развитие новой Москвы, там все-таки еще все идет в таком процессе. Но в целом освоить большую Москву и сделать ее реально удобной можно только, если строить ее в концепции именно таких локальных микроагломераций. То есть, когда каждый, скажем так, район это стяжка какой-то культурно-исторической общности. Ну, то, что я вижу сейчас, как развивается вот эта примосковская зона, это так и движется. Там поселки, какие-то городки, они сливаются в такие микроагломерации. Как и везде в мире это происходит вокруг культурно-социальных объектов, школ прежде всего, вокруг каких-то зон там, и отдыха, и торговли. То есть, это процесс естественный. Я думаю, что его имеет смысл более, так скажем, ясно направить, в том числе логистически, чтобы, грубо говоря, житель того или и другого района, с одной стороны, чувствовал, что он часть Москвы, с другой стороны, жил в полностью комфортабельном месте. Кстати говоря, это общий мировой тренд. Например, когда говорят, что Токио – крупнейший город Земли, забывают, что на самом деле это крупнейшая агломерация, потому что на самом деле Токио – это Токио, и по-нашему говорят, Токийская область. Это все один административный район. Сам по себе Токио не такой большой.
Ну, так, собственно, сейчас им Москву тоже называют, да, уже агломерация, московская агломерация.
Да, это, я даже ввел для себя такой термин под названием гига-агломерация, когда происходит слияние, то есть не просто крупный город и его сабарбанс, так скажем, пригороды, а когда город и города вокруг начинают образовывать единое целое. Например, самая крупная гига-агломерация в мире – это от Бостона до Нью-Йорка, там 100 миллионов человек, и это фактически единая экономика. И вот такие гига-агломерации образуют наиболее эффективные в бизнес и экономическом плане сообщества. Поэтому Москве предстоит большой путь к тому, чтобы сделать все это пространство, с одной стороны, удобным, с другой стороны, эффективным.
Угу. А как меняется система общественного транспорта с развитием районов и реализацией программ мэром и район?
Я думаю, что самые большие изменения еще впереди, потому что возможности новых видов транспорта и переосмысление старых видов транспорта, например, такси, который когда-то был, ну, таким дорогим, экзотическим видом транспорта, сейчас это превращается в повседневный вид транспорта. То есть съездить на такси в булочную...
Это нормально.
Это уже нормально,
да. Там предлагают, знаете, сервис, можно на такси, можно на каршере, можно на самокате, вот он тебе предлагает, соответственно, цена и время.
Да, вот все эти новые, так скажем, переосмысленные виды транспорта, они очень сильно переосмысляют транспортную логистику городов, и Москва здесь хорошо движется в плане такого, так сказать, эффективного предложения новых инструментов. В принципе, даже общественный транспорт с цифровыми инструментами, когда ты точно можешь выйти к автобусу, это уже огромное преимущество, потому что, ну, во многом раньше это останавливало, а сейчас ты можешь все так тщательно рассчитать, что пользоваться.
Нет, сейчас еще круто вот это вот, да, ты в карты забиваешь общественный транспорт, он тебе показывает, через сколько у тебя там трамвай подойдет, допустим, тебе не надо идти там под дождем стоять.
Да, не в Москве, правда, а в Питере, по-моему, когда прям в реальном времени видишь, как автобус движется, я думаю, что это очень
скоро. В Москве тоже такая же история есть, на картах можно посмотреть, и также маршрут мы свой можно простроить общественным транспортом, разные варианты, да, и время тебе покажет, сколько тебе нужно пешком пройти, сколько проехать.
А, еще вот речь об интеграции как раз всего этого транспорта, да? Об интеграции как раз там диаметров, метро, наземного транспорта.
Вот это прямо великая вещь. Да, вот это прям великая вещь, потому что вот эти несколько базовых инфраструктур транспортных, объединенных в единую сеть, когда ты можешь все очень четко планировать, и роботы помогают тебе это спланировать, это очень серьезная разгрузка. Я думаю, что в ближайшее время мы в реальной жизни ощутим, что вот, например, там час до работы это становится уже архаизмом.
Мы очень на это надеемся.
Хочется в это верить. А вот еще есть такая теория, что границы города определяются возможностью, как вы сказали, вот добраться до центра, да, за 40 минут, и тоже это кажется каким-то прошлом. И вот развитие...
Ну, кому как, Марина.
Ну, кому как. Развитие городского транспорта, например, большая кольцевая линия, центральные диаметры, было сделано в рамках реализации программы «Мой район». Вот они раздвигают границы города. Куда еще дальше может шагнуть Москва, по вашему мнению?
Конечно, все эти программы очень сильно меняют транспортную связность в лучшую сторону. Я вот за последние там пару лет очень сильно ощутил те же самые, тот самый скоростной диаметр и все прочее. Все это когда появилось, прямо очень многие районы стали значительно более связанными. Вот, какое-то время вот назад там по дублеру Кутузовского покатался, очень удобно, реально, и все прочее. И, соответственно, я думаю, что это ведет к двум вещам. Во-первых, это будет продолжать развивать тренд на, как это называют в России, распределенное жилье, когда дом и загородное жилье, они как бы используются равноправно. И действительно уже там до многих мест в Подмосковье можно добраться там буквально там меньше, чем за полчаса из центра. Для меня до сих пор многие эти вещи не очень привычны, тем не менее, это уже вполне реальность. И, да, я не имею в виду близкие, я имею в виду вполне там около ЦКАДа, там, например, вполне. То есть вполне стало все очень проходимо. Я думаю, что дальше это будет продолжать развиваться за счет и перенаправления потоков, и улучшения, в том числе, и развития общественного транспорта. Ну, в далекой перспективе, ну, как далеко, лет 15, наверное, это будут еще и летающие средства, там вообще за 15 минут можно будет долетать. Я понимаю, что звучит немножко смешно, но что-то мне шепчет, что не так это будет
Но это неожиданно. Это вот будет выглядеть именно как в фантастических фильмах, вот эти вот все небо будет в каких-то объектах, и они не будут сталкиваться при этом.
Они уже образом. Могут не сталкиваться. Uh-huh. В мире уже разработаны системы так называемого one-man traffic management, когда uh-huh. все объекты в воздухе управляются роботами с сантиметровой точностью и, соответственно, никогда не столкнутся. И как раз здесь лидеры китайцы, uh-huh. как ни странно.
Опять они.
Да. Ну. Вы знаете, вот тут я сделаю лирическую оговорку. Почему китайцы во всем лидеры? Uh-huh. Потому что они очень смелые ребята. Например, когда-то Китай практически радикально отставал от роботомобилей в Америке. А там есть такая пороговая история, что пока роботомобили, ну, все вместе, какой-то фирмы, не накатали 5 миллионов миль, их uh-huh. искусственный интеллект не обучился. И как ни пытались эту историю срезать, не получалось. И у китайцев вроде бы не было никаких шансов, потому что догонять вот эти 5 миллионов миль, ну, это долго и дорого. Uh-huh. И в какой-то прекрасный момент на дороге Китая выходит 1000 роботомобилей Байду и начинают учиться. А никакого нормативного регулирования нет, и только через полгода появился первый нормативный акт, регулирующий роботомобили на дорогах. Вот китайцы, они во всем так действуют. Они сначала делают, а потом пишут законы. Это европейцы сначала все запретят, а потом начинают разводить руками, почему-то мы отстаем. Вот России очень важно найти такой баланс, чтобы, с одной стороны, ну, может быть, не так дерзко, как Китай, но точно не по-европейски. Поэтому я надеюсь, что здесь мы будем развиваться, не сильно отставая от Китая. Вот. В целом, эти новые транспортные решения, я думаю, сумеют очень сильно изменить жизнь городов на наших глазах. То есть вот в футурологии есть такое правило, что мы всегда переоцениваем скорость изменений, но всегда недооцениваем их масштаб. Угу. Поэтому обещать летающие такси через 3 года я вам не буду, но, например, в 40-м году я абсолютно уверен, что Москва будет значительную часть коммуникации иметь в воздухе.
Угу. Ну, это все, вот, знаете, футурологи в 20 веке, да, у них тоже было много всяких предсказаний, и у писателей-фантастов тоже. Не все они
реализованы. За последние несколько десятилетий футурология стала чуть более ответственной дисциплиной. Наука я ее пока не назову, но дисциплиной. Например, ну вот по своей практической деятельности я прежде всего венчурный инвестор. То есть я как бы инвестирую.
Неплохо.
А инвестирование это как раз такие очень ответственные ставки. Тебе все-таки надо вернуть деньги своим инвесторам, иначе не поймут, поэтому ты должен как бы действовать очень осмотрительно. Но в венчурных инвестициях как бы весь принцип построен так, что то, что ты проинвестировал, лет через 10-12 должно уже стать, ну, массовым. Поэтому вся вот эта мировая венчурная индустрия, она так, в общем-то, трансформировалась, что мы, когда о чем-то говорим, мы говорим о том, куда мы инвестируем. Это значит, что может быть не конкретно это, может быть не конкретно так, но через там 10-12-15 лет это будет. И далеко не все. Есть, конечно, ситуация, что целый класс технологий не реализуется, но это все-таки редко. Как бы если уже во что-то деньги инвесторские пошли, значит, это случится с какой-то высокой вероятностью. Поэтому все, что я говорю, это не книжки. Это то, когда движутся там миллионы, миллиарды, даже уже в мире сотни миллиардов долларов в год. Это очень серьезные деньги.
Сейчас такой неожиданный вопрос. Где готовят управленцев для транспортного комплекса столицы?
Вы знаете, сейчас очень сильно вырос уровень бизнес-управления, ну, обучения, точнее, и в Москве, и в России, потому что, ну, несколько хороших бизнес-школ появилось. И, кстати, недавно вот Сан Саныч Аузан хвастался, что экономический факультет стал прямо одним из лидеров мировых, как экономическая школа. А в Москве, насколько я понимаю, появился свой собственный университет. Города Москвы, я имею в виду для управленцев, где преподают достаточно квалифицированные преподаватели. Ну, в частности, меня пригласили там прочитать несколько лекций, зная, что я достаточно давно веду курс по технологиям и будущим для тех, кто слушает лекции в бизнес-школу Сколково, Сберуниверситете, то есть, ну, в таких достаточно хороших московских бизнес-школах. И московские управленцы получают очень хороший контент. То есть, как, по крайней мере, я не делал никаких поблажек, а давал достаточно сложный контент именно со сложной с управленческой точки зрения, то есть с умением мыслить не только там плановыми инструментами, но и вот этими современными гибкими инструментами управления развитием и инновациями, как венчурное инвестирование, как технологические карты. То есть, когда ты смотришь в будущее достаточно смело. Кстати, услышал очень много интересных вещей. То есть, как бы то, что я предполагал еще только в чертежах, уже коллеги вполне себе тестируют. И, наверное, это очень сильно продвинет московские технологии в ближайшее время.
Будем надеяться на это. А насколько универсален опыт Москвы в том, что касается создания комфортной среды? И может ли он быть экспортирован в другие регионы или в другие города?
Москва сделала огромный шаг. и достаточно посмотреть на московские пространства, которые, в общем-то, мирового класса, однозначно мирового класса. И поскольку это происходило на абсолютно российской базе и законов, и норм, и управленческой культуры, то я абсолютно уверен, что это масштабируемо. Угу. В этом смысле, я думаю, что Москве пора переходить к такому, скажем так, экспорту своих компетенций, там, через обучение, через модели, через какие-то там, может быть, бизнес-проекты, и это очень сильно поможет. Я думаю, что это будет происходить естественным образом через, например, интеграцию цифровых инфраструктур. Ну, это вот сейчас уже вижу, например, когда в Москве, например, во всех электробусах Москвы стоит система, которая не позволяет водителю заснуть или отвлечься на светофоре. Тут же будет и сигнал, и сирена, и все на свете. И эти инструменты уже пошли по регионам, то есть они уже как бы где-то копируются, где-то напрямую приносятся и так далее. То есть вот эти управленческие техники, цифру проще всего масштабировать, а вслед за цифрой пойдут и более такие тяжелые вещи.
Угу. А известно, что иностранцы, когда приезжают в Москву, многие из них, по крайней мере, восхищаются нашим городом, они говорят, что он очень комфортный, культурные достопримечательности, архитектура. Очень многие, кстати, даже, я знаю, приезжают специально посмотреть вот на сталинскую архитектуру, очень много любителей. В чем с точки зрения благоустройства именно лидирует Москва по сравнению с другими столицами?
Знаете, то, что было для меня самого огромным в свое время удивлением и шоком, Москва, наверное, сейчас лидирует в плане безопасности. Вот если посмотреть на самые знаменитые туристические центры, там Париж какой-нибудь, угу. Ну, в общем, там ночью я бы не советовал гулять, вот искренне.
Ну, не стоит, да.
Не стоит, да. Я помню сейчас сам эти истории, когда там и к детям приставали, и все на свете. То есть это прямо вот реально надо быть в тонусе, как в лихие 90-е, угу. Я бы так сказал. Сейчас Москва, конечно, очень безопасный город, включая самые дальние районы. Очень, в общем, хорошо развивается такая классическая индустрия благоустройства, очень много и там, прекрасных там, пешеходных зон, и торговых зон, то есть это теперь там не один Арбат, скажем так, это практически там в каждом районе есть какая-то такая зона. Очень в целом мне нравится, как называется, такая более крупная градостроительная политика, особенно то, что превращение этих бывших промзон в такие одновременно интегрированные жилые торговые центры. То есть прямо вот возникают такие микрогорода с очень современной внутренней продуманной архитектурой, логистикой. Это очень классная история. И, конечно же, цифровая инфраструктура. Здесь, я повторюсь, наверное, Москва в одном из лидеров. То есть если не брать в расчет Китай и других там восточных азиатских цигров, то все, что есть по другую сторону камня, как у нас говорят, в западной полусфере, это лидерские практики.
Ну, американские можно, города сильно отстают. Да, можно еще сказать о зеленых зонах. Все-таки да, они сейчас очень хорошо развиваются.
Парки да, у нас да, какие-то программы да, прям прекрасные. Такие масштабные.
Вот да. Еще очень важно, что и будет, наверное, развиваться, что это такая микропарковая архитектура. То есть вот это вот озеленение внутри, там, внутри дворов. Вот это, мне кажется, когда это еще следующий апгрейд произойдет, будет вообще очень зеленый город. Это то, что и москвичи хотят, и везде в мире мало кто имеет. Угу. А сейчас Москва, наверное, по числу парков очень хорошо выделяется.
Да, но у нас просто их объективно много, учитывая, что у нас есть Лосиный остров, просто национальный да? парк огромный, там Измайловский парк, Сокольники, Мещерский, ну, куча просто всего.
Тимирязевский.
Да, перечислять просто замучаешься.
Да, да.
А специалисты высоко оценивают опыт азиатских городов, да, вот вы сегодня уже про это говорили. А как вы считаете, вот чему у них может научиться Москва, и вообще нужно ли чему-то учиться у этих городов, учитывая наши исторические особенности?
А какие у нас, кстати, исторические особенности?
Интересно, да. Общая историческая особенность наша и китайских городов, это в том, что урбанизация у нас произошла исторически относительно недавно. То есть, в общем, самый пик урбанизации у нас, это как раз где-то вот послевоенное время до 70-х, 80-х годов. А у них это произошло там на 30 лет позже. У нас в этом смысле родственные проблемы и родственные возможности. Вот чему, наверное, стоит поучиться, это той смелости на грани с отмороженностью, я бы сказал, с которой китайцы внедряют технологии. Вот они прямо поставили себе на флаг, что они хотят быть первыми абсолютно во всем, и даже иногда их эксперименты нас немножко пугают. На чего стоит, например, вот эта вот китайская система социального рейтинга, когда перешел улицу не там, и тебе тут же штраф. Там же бывают иногда комические истории. Там одна знаменитая актриса однажды утром обнаружила у себя социальный рейтинг около нуля, колоссальное количество штрафов, а все потому, что ее лицо разместили на автобусах, и все эти видеокамеры дружно записали ее как нарушителя переходов пешеходных на красный свет.
Ну, это прям вот сериал «Черное зеркало».
Абсолютно. Да, и да, в этом смысле там в китайских городах это «Черное зеркало», оно частенько возникает из ниоткуда. Но, тем не менее, есть и много плюсов. Как я уже говорил, например, доставка роботами чего стоит, прямо вот довольно резкий прогресс. И в этом смысле китайские города вот задают очень высокий план темпа развития. Угу. Но думаю, что мы их нагоним и, наверное, даже перегоним, потому что у них сейчас забарахлил главный мотор роста, а именно development, вот стройка. Они что-то очень много понастроили. Им сейчас надо будет все это как-то упорядочивать. И в этом смысле, наверное, какой-то темп развития им придется немножечко сдерживать. А мы-то как раз темп только набрали.
Да мы набрали, но у нас, видите, сейчас ипотека-то какая, 18%.
Ну... Что ж, как говорили в известном фильме, у всех свои недостатки.
Да, ну, надеемся, что это временно, и потом все снова зацветет, да. Евгений, знаете, какой вопрос у меня назрел? Вот у футурологов есть какие-то понятия, вот это вот прогнозирование, да, что будет через 5 лет, и вероятность этого, что именно это произойдет, что будет через 10 лет, и процент, что это будет реализовано?
Ну, да, есть, и вот именно эту поляну очень хорошо структурировал венчурный бизнес, потому что это все превращается из разговора о вероятности в разговор о стадии зрелости продуктов, а это мерится деньгами. То есть, если что-то совсем еще такое вот фантастическое, то это ранняя стадия, это в основном наука, это небольшие чеки, больше, так скажем, эксперименты и так далее. А если это уже миллиардные инвестиции, это все уже, значит, тема пошла, уже, значит, надо строить заводы, строить там, раскатывать на городах, и это уже тема очень реальная. Поэтому мы сейчас меряем будущее скорее деньгами, пришедшими в тот или иной сегмент. Ну, например, чемпионами мирового инвестирования в мире был искусственный интеллект во всех стадиях, электромобили и аккумуляторы. Совершенно очевидно, что сейчас во всем мире будет раскатываться внедрение искусственного интеллекта в бизнес и сервисы. Очевидно, раскатываться будут электромобили, то есть как новый тип инфраструктуры, и аккумуляторы нужны для того, чтобы адаптировать энергосети к солнцу и ветру, которые без аккумуляторов довольно плохо в него вписываются. И совершенно понятно, вот, что это вот уже та стадия, когда наливай да пей, что называется. Например, за прошлый год и в этом году через меня прошло, наверное, с десяток разных небольших компаний, которые на уровне разных регионов делают электрозаправки, потому что уже все поняли, что все без заправки будет очень тяжело увеличивать количество электромобилей, хотя их у нас очень мало, но они за, по-моему, 22-й год там, по-моему, в 3 раза выросли. То есть темп просто очень большой. Китайцы очень сильно давят у Китая и автоэкспорт, экспорт-то сейчас номер один в мире, и в этом автоэкспорте по стоимости половина – это электромобили. То есть Китай очень сильно давится в электромобили.
Вот по поводу электромобилей, как вы считаете, возможно ли в Москве увеличение доли электромобилей, ну, допустим, там до 70%?
А на каком горизонте? Я думаю, что на горизонте 5 лет точно нет, на горизонте 20 лет точно да.
Поэтому... Вот я вот про себя могу сказать, что меня останавливает от покупки электромобиля. Это в первую очередь как раз отсутствие заправок.
Конечно.
Просто нет в Москве. То есть я вижу даже очереди из электромобилей, которые стоят вот к этим
заправкам. У меня точно так же. Я хотел 2 года назад менять автомобиль, но не договорился с соседями, я живу в центре, о том, чтобы выделить одно место под заправку. Ну, вот как-то консервативные мне попались соседи. Но я абсолютно уверен, что в какой-то момент это будет решено. Здесь, на самом деле, немножко забегая в технологическое будущее, которое я знаю именно, потому что я инвестирую в эту сферу, будет небольшая революция, потому что, я думаю, через 3-5 лет на рынке станут более массовыми автомобили, заряжаемые за 3-5 минут. И это уже не то, что в каждый двор нужна заправка, а просто появятся на обычных заправках электрозаправки, и ты будешь за 5-10 минут заряжаться и ездить весь день дальше спокойно.
Вот, кстати, меня всегда это удивляло, почему до сих пор на обычных заправках нет вот этих вот электрозаправок.
А потому что другой темп. Ты не можешь занять целый слот на там час. Потому что там пропускная способность, и все умрет. Другой тип должен быть логистики, организации этого все дела, поэтому вот это как раз и останавливает. Кстати говоря, почему Тесла пробила себе путь на вершину? Потому что Маск вложился первым делом в строительство автозаправок. И все его знаменитые Тесла-чарджеры, которые Тесла знает наизусть и сама к ним прокладывает дорогу, это как раз то, чем он подкупил рынок. Поэтому здесь действительно тот момент, когда и девелоперы, и городские власти, и строители всяких магазинов, они тоже должны об этом подумать. И вот когда все об этом подумают, тогда электромобили станут удобными. Но до этого уже недолго, потому что давление потребителя очень сильное. Электромобили стали реально хорошими, классными, и для города они идеальное решение.
Это замечательно. Друзья, у нас в гостях был Евгений Кузнецов, эксперт по инновациям, технологический аналитик и футуролог. Евгений, большое спасибо, было очень интересно. В студии была Анна Соловьева,
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».